Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать в нашей студии. И с удовольствием представляю гостью сегодня, в ближайший час, вместе с вами и вместе с нами эту часть Светлого вечера проведет Алена Долбик, солистка оркестра Сергея Мазаева. Алена, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вы в первый раз у нас, мы вас представляем как солистку оркестра Сергея Мазаева. Ну, думаю, что большинство слушателей «Радио Вера» знакомы с творчеством Сергея Мазаева как фронтмена группы «Моральный кодекс». Я, наверное, сразу начну с того, что когда я готовился к программе, я где-то прочитал о том, что, ну, достаточно экспертное мнение, что советские песни очень много кто пытался перепевать. Но только у Алены это получается подчас лучше, чем в оригинале. Я думаю, что в течение нашей программы, дорогие слушатели, вы сможете сами в этом убедиться или не убедиться, кто знает. Но, тем не менее, действительно, песни звучат совершенно прекрасно. Но мы знаем Сергея Мазаева как лидера группы «Моральный кодекс» много уже лет, десятилетий. Вы педагог Сергея по вокалу.
Ну, это звучит несколько громковато. Я все-таки больше склоняюсь к такой формулировке, что я действительно Сергея Владимировича консультировала по части вокала, поскольку у меня академическая школа, я закончила Московскую консерваторию несколько лет назад, как по классу оперного пения. И у Сергея Владимировича, поскольку он создал очень интересный такой вот коллектив «Квинтет», где периодически экспериментирует еще и с вокальной музыкой, и переквалифицировался потихонечку в вокалиста, который исполняет и академическую, точнее, камерную музыку, он спрашивал у меня кое-что, что касается исполнительского искусства и тонкостей технических вокального мастерства, и я с радостью поделилась тем, что знала. Вот.
А у вас, соответственно, в тот момент был свой проект «Китва», в котором вы были солисткой. А что это за проект, и как вас жизнь связала в таком случае? Ну, то есть Сергей обратился к вам за консультацией, а при этом вот проект «Китва», что это такое?
Ну, если в хронологическом порядке мы с вами последуем моей творческой истории, то было все не совсем так. То есть консультации, они начались после того, как я попала в оркестр уже непосредственно Сергея Мазаева. А до этого действительно я несколько лет выступала в составе группы «Китва». Это такой франкофонный проект, где мы экспериментировали с старинными и не очень старинными французскими песнями, перепевали их на свой лад. Это было, в общем-то, довольно-таки интересно, по-хулигански иногда, но в целом весело и очень творчески. И однажды Сергей Владимирович услышал нас где-то и пригласил выступить на открытии его тогдашнего клуба. «Гороховое поле» назывался этот клуб. Вот, и мы, в принципе, впервые в жизни познакомились.
Мы с вами, кстати, находимся сейчас на «Гороховом поле».
Да, кстати. Мы тогда познакомились, и пару месяцев спустя Сергей Владимирович предложил мне прийти на репетицию оркестра. Может быть, мне было бы интересно выступать в составе оркестра также. Я, естественно, очаровалась вообще, в принципе, вот этой идеей оркестрового звучания, эстрадный оркестр, который позволяет экспериментировать еще больше в жанре не только советской, но и, в принципе, песни и любой музыки. С радостью приняла это предложение, и вот с тех пор, собственно, мы и сотрудничаем.
А тематика советских песен как появилась?
Ну, в процессе репетиции, в процессе работы, потому что, когда я пришла в оркестр, советские песни именно для женского голоса в репертуаре было не так много. То есть, если что-то и пел, то пел Сергей Владимирович Мазаев, исполнял, в общем, такие баритоновые песни. И поскольку мы долго, ну, не очень долго, но все-таки подбирали, как же я могу выигрышно, скажем так, звучать в репертуаре оркестровом, мы подбирали песни, искали, в чем я лучше, ярче и себя органичнее чувствую, и случилось так, что мне предложили попробовать спеть песню «Ой, ты рожь», которую раньше пела Елена Великанова, она известна в исполнении именно этой певицы. Я совершенно с удовольствием и радостью разучила эту песню. Оказалось, что я очень органично звучу в этой музыке. Возможно, потому что, опять же, мое академическое образование, оно формирует какой-то определенный звук, какую-то определенную технику и какое-то чувствование этой музыки. И мне настолько понравилось звучать, что мы сразу, в общем-то, поняли, что, наверное, это оно и есть. И начали подбирать песни уже непосредственно для меня. И песни советской эстрады.
Вот у меня, например, советская эстрада долгое время вызывала, ну, это же какая-то бунтарская юность такая, как это, мы будем слушать совершенно другое, мы будем слушать гражданскую оборону, но не будем, зачем нам это надо, как со школьной программой по литературе, зачем я буду читать вот все, что тут у нас проходит, чем у меня на «Война и мир», если у меня есть там...
Пелевин, например.
Ну да, вот в наше время уже как раз, да, Пелевин вот появился, если есть Пелевин. А Пелевин уже, по-моему, тоже в школьной программе, по крайней мере, был какое-то время. Также из советской эстрады. А потом вдруг какое-то, не знаю, в 30 лет ощущение появляется от того, что это все твое родное, это где-то звучало у бабушки на пластинках, что, оказывается, когда ты за 30 лет послушал много всего, это совсем не проигрывает. Это действительно такая фактически мировая классика.
Я абсолютно с вами согласна. Мне вообще, в принципе, кажется, что не забывать свои корни и исследовать, вот как я сейчас исследую, потому что я тоже долгое время не так серьезно относилась к советской истории, к советской вот, эстрадной песне. И только сейчас, по сути, для себя открываю вообще пространство и объем этой музыки, этих потрясающих песен, кем они создавались, кем они и как исполнялись. И, наверное, это нормально, когда ты сначала испытываешь вот эти вот революционные настроения, отторжение всего старого, и уж тем более того, что было присуще нашим родителям, например, и то, что их интересовало, и создавать что-то свое, и на базе этого, в общем-то, ты развиваешься. Однако, действительно, наверное, это тоже очень естественно, когда в какой-то момент ты понимаешь, что все-таки мы все состоим немножко из прошлого, мы все состоим из истории, которая была до нас, и не случайно существуют вот эти вот родовые связи и прочее-прочее. Это все очень важно, и важно это не забывать, важно об этом помнить, и чем лучше ты знаешь историю, я уж тем более, если ты музыкант, то вот как бы возвращаешься все время назад, а как было тогда, наверное, тем богаче становится твое настоящее и тем ярче будущее, мне так кажется.
А мне как раз интересно, потому что советская эстрада – это совсем какое-то вот мое раннее детство, она же закончилась в конце 80-х, ну, я был маленький. А вот почему у меня какая-то ностальгия по этой музыке вдруг со временем проснулась, я не очень понимаю. Наверное, вы правы, это идет от большего общения со своим старшим поколением и от большего их понимания.
Мне кажется, что это все-таки, вот я настаиваю на том, что это очень естественный процесс. Мы же так или иначе в какой-то момент беремся за книги, которые читали в школе, перечитываем, да, классику, пересматриваем фильмы и понимаем, что мы начинаем ценить то. Мы, то есть нам, как мне кажется, вот это, наверное, будет уже лично мое мнение, что все-таки уже все создано, уже все написано, уже все существует и так, и нам остается только взять это, переосмыслить и на базе этого создать что-то новое. Я, в общем-то, придерживаюсь, наверное, вот такой позиции и касательно музыки, и касательно советской эстрады. Я тоже считаю, что почему, например, вот наша эстрада, она звучит так, как она звучит. Мы сейчас не будем, я не предлагаю сейчас вот в вкусовщину уходить и обсуждать каких-то отдельных, там, допустим, артистов, но в целом, почему мы слушаем то, что мы слушаем, и популярно то, что популярно сейчас, это, наверное, потому, что надо заглянуть в прошлое, а что было тогда, что было в 70-е, 60-е, на чем мы воспитывались. Да, у нас была вот такая история. Может быть, там цензуры было много, например, не все тексты пропускались для песен, не вся музыка считалась, там что-то считалось слишком фривольным, слишком свободолюбивым и слишком западническим. Однако это тоже нас формировало, и сейчас мы тоже такие, потому что отчасти это было в нашем прошлом, на этом росли наши родители и так далее.
Поэтому... Мне кажется, вот поправить меня как человека, у которого, к сожалению, отсутствует слух, наверное, совсем полностью. Если мы говорим о текстовой составляющей, там да, там за этим достаточно серьезно следили. Но вот в музыкальном отношении, в хорошем смысле, наша эстрада была достаточно западной и очень профессиональной, потому что вот музыкальную составляющую от загнивающего Запада никто не мог хорошо отследить и отделить.
Отчасти да, но опять же, все равно, наверное, стоит отметить тот факт, что мы как бы старались усмотреть, если была такая лазеечка, увидеть немножечко вот в это чуть-чуть приоткрытое окошко, что там происходит, взять оттуда примеры там, джазовых, например, каких-то оркестров там, и прочее, прочее, прочее. Но в целом все равно есть как бы некая какая-то культурная основа, которая присуща нам и фонетически, и исторически. И мы не можем все равно... Я немножко не соглашусь с тем, что это было вот прям звучало по-западному, это все-таки звучало по-нашему, скажем так, по-советски, но действительно с каким-то как бы вот обращением в сторону Запада, скорее так.
Ну вот смотря кто, вот слушаешь Таривердиева, например, Таривердиев, он очень, ну, наднациональный абсолютно, но когда я слышу Таривердиева и Кристалинскую, у тебя такие глаза, я понимаю, что это могло быть написано где угодно в то время, во Франции, могло быть в, ну, наверное, во Франции в первую очередь, но это вот такое над... советская, наверное.
Да, но я абсолютно с вами согласна. С другой стороны, много ли, скажем так, у нас вот такой музыки представлено того периода? Можем ли мы много назвать примеров вот такой вот композиторских, таких композиторских работ? Скорее нет. Скорее все-таки была определенная какая-то партийная, скажем так, да, основа и рельсы какие-то, по которым надо было двигаться большинству. И если есть возможность, еще иногда немножко творить, и вот что-то, да, там, лазейки какие-то, и вот они остаются тоже, в общем-то, в истории как примеры того, что все-таки какие-то маленькие революции местечковые, но все-таки происходили.
Это плохое сравнение, наверное, но мне почему-то приходит в голову архитекторы того времени, которым, естественно, надо было делать типовые многоэтажки в различных бюро, но вот там, где они могли развернуться, это заказы от разных колхозов или... там, транспортных, остановки причудливые, кое-где мелькают советские в регионах. Понятно, что человек туда душу вложил в эту остановку, потому что все остальное время ему приходилось делать типовые многоэтажки. Или какой-нибудь колхозный амбар. Ну, вот, вот где-то такое встречается. Также, наверное, и эта легенда неспроста родилась, что по заказу Москонцерта играли песнеры свою программу, а потом куда-нибудь их везли, ехали, они играли Deep Purple.
Да, да.
А давайте к музыке обратимся. И у нас первая песня, которую мы слушаем в вашем исполнении, называется «Дети спят». По-моему, ее первоначально исполняла Сенчина.
Да, да, я тоже эту песню услышала в исполнении Сенчины. Написали ее замечательный тандем Юрий Саульский и Гриша Ферран. Прекрасная песня.
И Алена Долбик, солистка оркестра Сергея Мазаева. Оркестр Сергея Мазаева звучит у нас на радио «Вера». И песня «Дети спят».
Листья шелестят, звезды золотят крыши. Тише, дети спят, тише, дети спят, тише, дети спят, тише. Тише, дети спят, тише. Они обняв зайцев и котят, плюшевых прижав мишек. Тише, дети спят, тише, дети спят, тише, дети спят, тише. Тише, дети спят, тише. Космос не страшась, их осы летят, дети полетят выше. Тише, дети спят, тише, дети спят, тише, дети спят, тише. Тише, дети спят, тише. Голоса весело звенят, пусть спокойно мир дышит. Тише, дети спят, тише, дети спят. дети спят, тише, дети спят, тише. Тише, дети спят, тише.
Вера.
«Тише, дети спят» – песня, знаменитая советская песня, которую когда-то исполняла Людмила Сенчина, а сегодня мы ее слушаем в исполнении нашей гости Алены Долбик и оркестра Сергея Мазаева. Но я так понимаю, что оркестр Сергея Мазаева, его репертуар гораздо шире, чем советская эстрада. Туда входят и песни «Морального кодекса», и советская эстрада, и зарубежные хиты, и даже какие-то композиции, которые были написаны непосредственно для оркестра.
Да, совершенно верно. В общем-то, мне кажется, что оркестр Сергея Владимировича Мазаева в этом смысле полностью соответствует своему званию эстрадный оркестр, в общем-то, охватывает, скажем так, все жанры и, по возможности, все языки, доступные солистам оркестра.
Вот я удивительно, что я до того, пока наша программа не была запланирована, несмотря на то, что очень хорошо отношусь к творчеству «Морального кодекса» и стараюсь как-то следить за творчеством Сергея Мазаева, но, видимо, я именно за «Моральным кодексом» следил, потому что про оркестр Сергея Мазаева я ничего никогда не слышал.
Да, несмотря на это, оркестр существует, в общем-то, тоже...
10 лет уже.
Да, уже немало лет, и, ну... Наверное, все требует времени, в частности, и популярности, и рост этой популярности, он тоже требует определенного времени, а также какого-то, наверное, интересного материала.
А солистов у вас двое?
Нет, у нас очень много солистов. В принципе, как говорит Сергей Владимирович Мазаев, это у нас оркестр солистов. То есть у нас, в общем-то, и очень часто и каждый музыкант у нас ценен, и каждый музыкант как самостоятельная отдельная личность воспринимается в оркестре. А что касается вокальных партий, то, в общем-то, нас сейчас вместе с Сергеем Владимировичем 4 солиста.
И каждый отвечает за какой-то свой репертуар. Вы за советскую песню, а Сергей Мазаев за... Не знаю, за что.
Ну, получилось действительно так, что мы как будто бы каждый нашел свою нишу. Кому-то подходит больше исполнение соул-музыки, кто-то вот мне, например, комфортнее в советской эстраде, я себя чувствую гораздо комфортнее. Сергей Владимирович, он у нас такой полистиличный музыкант, и, в общем-то, ему хорошо дается и что-то роковое, и Джо Кокер, например, прекрасно звучит в его исполнении, и при этом мы с ним можем спеть какой-то французский дуэт, такой диск, хиты какие-нибудь. В общем-то, в этом смысле все подчиняется только возможностям певца, желанию себя как-то проявить.
У вас в минувшем уже году пластинка вышла.
Да, называется она «Ты рядом».
«Ты рядом». Это советские песни. И да. Именно композиции с этой пластинки мы сегодня и слушаем. А кто еще, а кто у вас отвечает за эстетику советских песен и за их подборы? Какими критериями руководствуются, вы руководствуетесь?
В первую очередь, это, конечно, собственные предпочтения, кому что нравится, и И, конечно, очень важный момент, чтобы это все здорово и гармонично звучало в исполнении того или иного певца. Поэтому как создавался, в общем-то, первый альбом? Дело в том, что «Ты рядом», альбом — это все-таки следствие альбома, который вышел пару лет назад, в 2019-м, если я не ошибаюсь, назывался этот альбом «Песни Родины». Это тоже, в общем-то, пластинка, которая была записана с оркестром Сергея Мазаева. И там представлены наши сольные номера с Сергеем Владимировичем, и есть несколько дуэтов. И мы решили, что надо попробовать, может быть, вот как бы выделить вот эту женскую линию вокальную, эстрадную, популярную тогда, много лет назад, и сделать еще отдельно сольную пластинку, и вот она, собственно, появилась в 2021 году, и песни в этой...
Называется «Ты рядом».
Да, да, альбом называется «Ты рядом», да, и там часть песен, она, в общем-то, взята из как раз-таки альбома «Песни Родины», и что-то было записано непосредственно уже для этого альбома. Все, что там исполняется, все пропущено, как бы это ни прозвучало высокопарно, через сердце и через душу. И действительно, это большое удовольствие, на самом деле, исполнять такую музыку лично для меня. И надеюсь, что ее также приятно слушать.
А мы все время возвращаемся к советской... Я даже не помню времени, когда бы мы к советской эстраде не обращались. Потому что начались 90-е, и новогодние программы по телевизору были «Старые песни о главном». И прошло какое-то количество лет, и «Старые песни о главном» повторили. Потом их еще несколько раз повторяли. У огромного количества эстрадных исполнителей из тех же 90-х в программе есть советские песни. А кто-то сейчас просто выпускает альбомы за альбомами. Это или непосредственно советские песни, или вот такое переосмысление советского времени. У Сукачева с Скляром вышел альбом проекта «Босман и бродяга», который, ну, понятно, что в творчестве и Гарика Сукачева, и Александра Скляра достаточно серьезно эти такие сороковые, эстрадные сороковые прослеживались всегда, но здесь это все очень концентрированно получилось. Как вы думаете, почему такой запрос, во-первых, у людей, а во-вторых, откуда эта ностальгия, а во-вторых, откуда это желание работать в этом направлении?
Мне кажется, что это всегда было и всегда будет, вот такой вот интерес к прошлому. Мы же интересуемся тем, что было там в исторических каких-то срезах, временных срезах. Мы же возвращаемся даже к печальным периодам нашей истории, но мы все равно что-то слушаем, иногда читаем, иногда узнаем о том, что история вот она такая, а не такая, как мы думали много лет и прочее. То же самое, мне кажется, касается и музыки. Во-первых, надо отдать должное, несмотря на то, что, да, в каком-то смысле, может быть, этот формат современным, например, молодежи может показаться нафталиновым несколько, но все-таки...
Да вот и не кажется, в этом и феномен.
Но все-таки я соглашусь с вами, что в том, что все-таки это очень достойный пласт музыки, музыкального, ну, такой вот музыкальной нашей истории, к изучению как минимум, а как максимум к пониманию того, что это все-таки очень-очень здорово. Во-первых, писалось тексты и писались профессиональными поэтами, поэтами-песенниками, музыка писалась композиторами, которые получили непосредственно профессиональное образование, то есть это не случайные люди. Сейчас просто гораздо проще стать музыкантом, можно даже, не знаю, музыкальной грамоты за счет того, что у тебя есть вот эти вот замечательные редакторы музыкальные, в которых ты просто сэмплированную музыку, да, создаешь, и, в общем-то, дальше уже все состязаются с тем, кто просто создал более интересный запоминающийся сэмпл. А тогда все-таки необходимо было какое-то определенное немалое образование и понимание того, что и как ты делаешь. И поскольку это все-таки действительно было создано вот такими профессионалами, и это проверено временем, эти же мелодии, они остаются, почему-то их люди повторяют, почему-то они их запоминают и напевают в те или иные случаи жизни. Поэтому в этом нет ничего удивительного, что мы так или иначе возвращаемся туда, потому что это приятно как минимум слушать.
И мы продолжаем слушать музыку. Напомню, что в гостях у Светлого радио Алена Долбик, солистка оркестра Сергея Мазаева. Мы слушаем советские песни в исполнении Алены. И сейчас песня «Кисть рябины». Это Арно Бабаджанян же изначально, кажется. Да,
да, да, совершенно верно. И Вознесенский написал текст.
Андрей Вознесенский, да, да, слушаем.
Заповедный оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите, в год любви, век любви.
реки Стребины на снегу. Я приду к тебе с повинной, не солгу.
Истребы реки Стребины под колесами машины, не сгуби в год любви. И разлуки, и заносы, не беда, только слаще от мороза ягода. Истребы реки Стребины все желания исполнимы.
Ночевала кисть рябины, дочь огня, как царевна и рабыня у меня.
Кисть рябины, пусть горит неистребимо в год любви, в век любви. И разлуки, и заносы, и вина, только слаще от мороза ягода.
На радио «Вера».